Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Волонтерство. В последнее время можно услышать это слово все чаще. Но знаете ли вы, что за этим словом на самом деле стоят самые разные направления? Это и профессиональная помощь, так называемые пробоно-волонтеры, и те, кто помогают организовывать крупные, например, спортивные мероприятия, и социальные волонтеры. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодняшний мой рассказ будет о социальном волонтерстве. Я познакомлю вас с добровольческим движением «Даниловцы».
Меня зовут Немцурен, я из Монголии, я сейчас студент. Я учусь в Рудене, а волонтерство я сама искала. Я узнала, что рядом с университетом у нас есть больница онкологическая имени Дмитрия Рогачева, и хотела им чем-то помочь. И искала в интернете и нашла про даниловцев.
Туда ходят даниловцы?
Да, да. И он находится рядом с моим университетом. Я читала, что в той больнице, ну, делают такие рисования и такие рукодельными занятиями занимаются. Люблю рисовать, с детства рисовала. Я хочу пообщаться с детьми, хочу им дать поддержку моральную, психическую. Хочу поделиться своим энергией, хочу им поделиться. Поэтому надеюсь, что я смогу им помочь чем-то.
С Немцурен я встретилась в коридоре трехэтажного особняка в центре Москвы на улице Шухова. Девушка стояла перед дверью офиса, который занимает штаб волонтерского движения «Даниловцы». Она пришла сюда, потому что хочет стать волонтером и еще толком не знает, что ее ждет, но надеется, что будет хорошим добровольцем. А вот как о своем первом волонтерском опыте вспоминает руководитель «Даниловцев» Юрий Белановский. Его первый выезд в роли волонтера состоялся в 1994 году.
Все началось с предложения посетить и начать регулярные занятия с детьми в детском приемнике-распределителе. Впоследствии он стал называться «Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей» на Алтуфьевском шоссе. Это предложение мне сделал игумен Иосаф, руководитель службы катехизации, а теперь молодежного центра при Даниловом монастыре. Там был, конечно, не только я, это была целая группа молодых людей, и нам это было очень интересно. Я был студент энергетического вуза, и для меня, как человека, который в то время начинал изучать основы православной веры, для меня это было важно, потому как каждый такой вот, ну, скажем, новообращенный человек, ему хочется поделиться той радостью, которая есть, которую он обрел в своей вере, и поэтому это было очень здорово.
Ваши первые впечатления, вы помните?
В моей голове остались только какие-то общие картинки. Дело в том, что это учреждение, оно построено по типу таких больших, ну, как бы спален, да, как бы в параллель идут обычные классы с партами, вот с такими школьными стульями, с доской, как полагается. И для наших встреч туда приводили детей на беседы о православной вере. И самое интересное, что эти дети, они достаточно искренне выражали свое к тебе отношение. Если ты не мог быть для них, ну, скажем так, как-то интересным, то, собственно, они игнорировали тебя там полностью. Это была какая-то хорошая школа научиться с детьми коммуницировать, быть искренним, быть самим собой и делиться тем, что вот созрело у тебя в душе, созрело у тебя в сердце, и тогда кого-то это трогало.
Движение «Даниловцы» существует с 2008 года. Специалисты по молодежной и социальной работе, работающие при Свято-Даниловом монастыре, стали организовывать досуг для детей, больных раком. Так появилась молодежная волонтерская группа в НИИ нейрохирургии имени Бурденко.
Начались мы с Института нейрохирургии имени Бурденко. Вот до сих пор уже 10 лет, каждый понедельник и среду туда приходят волонтерские. Игры, общение, творчество, настольные игры, шахматы, вплоть до концертов под гитару. Ну, поскольку там тяжелые заболевания, то серьезные концерты невозможны. Ну, какая-то камерная музыка, она зачастую очень бывает в тему. То есть наша задача как-то скрасить пребывание этих детей в этом учреждении, и за 10 лет какая-то уже молва о том, что там работают даниловцы, она уже есть, и это совершенно потрясающе, когда вот наши волонтеры, координаторы рассказывают, что, например, приходит новая мамочка с ребенком для лечения там, и первое, что она спрашивает, а по каким дням бывают вот даниловцы? И на вопрос, А как вы о нас узнали? Они говорят, ну вот на каких-то там условных интернет-форумах, где общаются вот такие мамочки с такими вот детьми с тяжелыми диагнозами. Им там рассказывают, что вот там вот, вот тут даниловцы, тут еще кто-то. Вот. И, они, и для них как-то это значимо, потому что в это время мамы могут, может быть, как-то отдохнуть, могут как-то заняться собой в конце концов или просто в палате полежать и так далее.
Беседуем с Юрием в офисе движения. Рядом с рабочим столом моего собеседника большой красочный баннер. На нем в самом верху изображен логотип организации. Люди, стоящие на большой ладони.
Вообще, идея логотипа, она взята с такого вот иконографического изображения, которое иллюстрирует, что люди, они в руках Божьих. В деснице Божией содержится, или как десница Божия, да, держит людей, как бы покрывает их, принимает их и так далее. Но поскольку мы даниловцы, то мы попросили иллюстратора, художника изобразить там и самого князя Даниила Московского, и вокруг очень-очень разных людей. Вот видите, там очень разные фигурки.
Человек в кепке.
Да, да, и в кепке, и еще в чем-то, еще в чем-то. То есть мы хотели показать, что сама по себе вот эта тема служения ближним, она, безусловно, корнями уходит к, если мы говорим о Москве, к князю Даниилу Московскому. Он очень много прославился, да, помогая людям. Но в то же время мы смотрим в реальность, мы смотрим на живых людей. И поэтому для нас очень важно, чтобы любой человек, и в кепке, и не в кепке, смог себя как-то проявить, сделать какое-то доброе дело. Сейчас. Алло, здравствуйте. Добровольческое движение «Даниловцы». Да, да. Ну, сейчас там много желающих, поэтому мы на какое-то время вынуждены закрыть туда набор. Но, с другой стороны, вы посмотрите что-то другое, и, опять же, на собеседовании вы более предметно всегда сможете это обсудить. То есть сотрудник, который ведет собеседование, Алена Характерова, она полностью в теме всех волонтерских групп, и вы сможете, на самом деле, общий язык найти. Пожалуйста. Да, конечно, это возможно, безусловно. Да, график, он тот, который удобен вам. Вы выбираете ваш график, да.
Пока Юрий говорит по городскому телефону, осматриваюсь. В углу комнаты холодильник и микроволновка. Это и рабочий кабинет, и кухня сразу. На стене висит гирлянда из фотографий. Покосившиеся сельские домики, мокрая от дождя дорога, необычно снятые половинки фруктов и овощей. Все снимки сделаны Юрием.
Это сельдерей. Ну, срез, да, вдоль. Ну, у корня.
Тыква, что ли?
Да.
Кукуруза.
Да.
Это, как он называет, личи.
Да, прикольная штука.
А это?
Ну, это орех грецкий.
Орех грецкий. Только зеленый.
Да, но он не дозревший, конечно, потому что дозревший, но даже этот уже перезревший немножко, но я не бываю на юге в мае, чтобы их кромсать.
Мне кажется, срез авокадо будет похож.
Авокадо у меня есть. Но не здесь. Есть, конечно.
Авокадо,
он похож больше на личи. Ну, у него в середине косточка, а вокруг нее нежно-нежно-зеленый, а потом и шкурка.
Из соседней комнаты доносится голос. Это пришла Алена Характерова, куратор волонтерской деятельности движения.
Даниловцы родились в 2008 году, а я присоединилась в 2009. Мне было так 21 или 22. Я была студенткой филологического факультета Российского университета дружбы народов. И я ходила на православный лекторий в политехнический музей на Лубянке. И там в промежутках между парами учебными выступили ребята и сказали, что вот у нас недавно открылось добровольческое движение, мы ходим к детям в больницы, в приют, занимаемся с ними разными творческими вещами, досуговую деятельность организуем. Приходите к нам на день открытых дверей. И решила, может быть, пойти посмотреть.
Пришли, что увидели?
Пришла, там были дни открытых дверей, такие большие, рассказывалось о деятельности, выступали координаторы групп и сказали, что кто заинтересовался, приходите вот дальше в другой день на собеседование. Вот, я пришла на собеседование и осталась волонтером в двух группах в Российской детской клинической больнице и в Бурденко в детских отделениях нейрохирургии. Дело в том, что я еще до даниловцев, я вообще когда-то слышала, что у меня просто не было никого личных знакомых волонтеров до даниловцев, но я слышала, что вот есть какие-то ребята, которые ездят в детские дома, в больницы, к детям, как-то проводят с ними время, и я помню, что я думала, думаю, ну вот и вы есть же люди на этой земле, какие классные ребята, здорово. Вот. И, наверное, это какое-то желание помогать, желание как-то куда-то с пользой как-то свое свободное время отдать.
Сегодня Алена Характерова уже сама проводит собеседование с волонтерами. И во многом именно от нее зависит, станет человек даниловцем или нет.
Как вы проводите собеседование? К вам приходит человек. Для начала вам, наверное, звонят. Записываются на собеседование или это какая-то форма на сайте?
У нас есть, да, сайт «Даниловцы», раздел «Стать волонтером». Мы просим заполнить анкету, она небольшая, такая специальная форма. Там, ну, вот фамилию, имя, возраст и, ну, вот еще несколько вопросов. И дальше я каждый месяц обновляю информацию, в какие дни в этом месяце будет собеседование. Вот, например, сегодня у меня в 7-8 часов собеседование, и человек приходит в указанное время к нам в офис на собеседование.
Какие вопросы задаете? Что спрашиваете?
Как зовут? Сколько лет? Где учитесь, работаете? Может быть, какие-то хобби, увлечения? То, конечно, основной вопрос, вокруг которого уже все развивается, это мотивация. То есть, зачем человек пришел в волонтерство, с какими ожиданиями, кому именно он хотел бы помогать, или, может быть, не определился пока, и тогда я помогаю определиться, что ожидает, вот, что хотелось бы дать, как вот подопечным, да, что хотелось бы самому получить в каком-то эмоциональном плане.
Пока мы беседуем с Аленой, в коридоре собираются люди, пришедшие на собеседование, и я решаю расспросить их о цели визита. Все они заметно волнуются.
Меня зовут Ольга. По профессии я занимаюсь недвижимостью, я риэлтор. У меня трое детей, семья, муж. Сегодня пришла на собеседование, долго-давно собиралась. Ну, начала свой путь в волонтерстве не так давно. Пробовала себя в поездках, в детские дома. Ну, поняла, что это мое. Наверное, ну, с возрастом понимаешь, что уже ты наполнился какими-то определенными чувствами, эмоциями, и уже вот эту наполненность надо раздавать.
Как узнали про собеседование? Почему здесь?
Меня зовут Жанна, мне 18 лет. Просто заинтересовалась этой темой, как стать волонтером. Хочется делать добрые дела.
А кому будете помогать уже? Примерно представляете?
Детям в больнице. Ну, как-то я всегда любила детей. Хочу стать учителем начальной школы. Я сама лежала в больнице 3 года назад. Скучно, конечно, хочется, чтобы тебя пришли, развлекли, поговорили с тобой, а не только врачей видеть.
Расскажите немножко о себе.
Меня зовут Фиона. Я в МГИМО учусь. На 3-м курсе уже. И я здесь пришла, ну, просто чтобы стать волонтером. Я бы хотела стать волонтером в учреждении Сколковске. Да, так называется, чтобы помогать детям с умственными осталостью. Вот. Я иностранка, я из Албании, так что мне тяжело немного. И у меня уже был опыт с волонтерством, когда я жила в Бельгии до этого, и я тоже помогала детям с проблемами, так что, ну, для меня это очень важно просто, чтобы, ну, помочь.
Чего ждете от волонтерства?
Много чего. Я уверена, что это мне, как это сказать, дает счастье тоже. И это чувство, что я нужна, и чтобы у меня была какая-то цель в жизни, кроме учебы, чтобы познакомиться с людьми, у которых есть подобные интересы.
Пообщавшись с потенциальными добровольцами, стало понятно, нет какой-то одной причины, которая приводит людей в волонтерство. А вот бывает ли правильная и неправильная мотивация? Я спросила об этом у опытных даниловцев Юрия Белановского и Алены Характеровой.
На мой взгляд, для волонтера правильна именно та мотивация, которая его личная. Если для человека его переживание и желание помочь, будь то там, брошенному ребенку, подкидышу в какой-то больнице или помочь старику в доме престарелых, это его личное, значит, это будет работать годами. Если это навязанное, то это не проработает и нескольких месяцев. Вот. Вот это вот тоже очень важно, и в этом смысле я благодарен Данилу монастырю за вот тот опыт, когда нам и мне, и многим моим друзьям, и впоследствии коллегам дали возможность делать именно то хорошее, что мы хотим. И это действительно классно, потому что никакой другой мотивации у волонтеров быть не может. Но она просто не работает, понимаете? Ну, вот скажу я вам, что вы знаете, вот вы дома едите хлеб с маслом, вам все нравится, телевизор смотрите, не знаю, с детьми гуляете. Ну, а представляете, вот у кого-то нет хлеба с маслом, там, не знаю, в каком детском доме, там, в Тверской области. Как вам не стыдно, понимаете? Вот, а вам не стыдно туда не ездить, там, не возить этим детям, не знаю, мандарины, не гулять с ними? Ну, конечно, вам может стать стыдно от этого, вы можете поехать. Ну, один раз вы съездите, не более того, это все ерунда, конечно. Вот. Поэтому только то, что личное, только то, что созрело, дает возможность человеку что-то развивать. Кстати, показательно для этого то, что к нам нередко приходят люди, которые признаются, что, например, следили за нашей организацией или за подобными организациями несколько лет. И несколько лет у них зрело это желание, чтобы, наконец, поднять трубку телефона или прийти на собеседование и, наконец-то, занять что-то дело. Вот. Но чаще всего на собеседованиях люди говорят очень общие фразы.
Проводить собеседование мне каждый раз так и интересно, и... Я каждый раз так радуюсь, потому что я очень вижу много людей. Вот, мы принимаем строго с 18 лет и где-то примерно до 35, до 40 лет. И очень много людей приходят с разными мотивациями, но я бы сказала, что большинство приходит успешных молодых людей. Многие уже, ну, кто-то студенты, многие уже работают. И, знаете, многие приходят с такой формулировкой, что я вот понимаю, что у меня в жизни все хорошо, но я понимаю, что надо кому-то помогать, надо что-то отдавать, чем-то поделиться, каким-то, да, радостью, общением. И это, конечно, очень ценно, очень здорово.
Почему именно такой выбор, да, 18-45?
Ну вот у нас строгая нижняя граница с 18 лет, потому что для нас очень важно, что мы работаем именно с совершеннолетними людьми, да, потому что совершеннолетний человек, у него другая ответственность, да, чем у несовершеннолетнего. Хотя, опять же, в Москве есть волонтерские организации, которые работают со школьниками, вот, но мы работаем именно с людьми совершеннолетними. А верхняя граница, она, в общем, в районе 40 лет. Почему? Иногда меня часто спрашивают с такой обидой, да, что почему у вас вот такие ограничения. Но на самом деле тоже вот я с каждым годом все больше понимаю, что это правильно и верно, потому что у нас молодежное движение, у нас есть определенный формат. И, конечно, когда в одной группе, например, там студенты 18-20-25 лет, и, например, там с ними, ну, не знаю, там, женщины или мужчины 55-60 лет, ну, партнерские взаимоотношения все-таки невозможны, да, а партнерские такие дружеские отношения в волонтерской команде, они очень важны. И тем более, конечно, когда, например, типичная ситуация, там, координатору 25 лет, а у нас есть координаторы и моложе, ну, вот есть и старше. Ну, например, координатору 20... Координатор – это вот как бы командир такой неформальный, да, лидер такой формальный, неформальный. Ну, вот, конечно, когда там координатору 25, а там, например, волонтеру 50 лет, вот. Но это сложно представить, прежде всего, в отношении координатора ему будет сложно и трудно. И, конечно, отношения будут другие. Опять же, в Москве есть волонтеры серебряного возраста, так называемого, да, то есть если люди старшего возраста хотят заниматься волонтерством, это тоже это прекрасно, замечательно, и мы можем рассказать организации, которые принимают именно вот людей данного возраста.
Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о добровольческом движении «Даниловцы». Руководитель добровольческого направления движения Алена Характерова делится, что в среднем в месяц на собеседование, чтобы стать даниловцем, приходит от 30 до 40 человек.
Решение о том, подходит человек или не подходит для волонтерской деятельности именно в нашем движении, да, я принимаю, в общем, на самом собеседовании. То есть, если человек прошел собеседование, я в конце собеседования оставляю свои контакты и даю контакты координаторов тех групп, которые человек выбрал. Вот, соответственно, если человек не прошел собеседование, то я тоже объясняю, и в зависимости от ситуации, почему, да, либо рекомендую другие волонтерские организации, либо, ну, такое тоже бывает, да, когда человек... Ну, скажем так, я вижу, что на данном этапе его жизненного пути волонтерство будет ему скорее и ему, и тем, с кем он будет волонтерить, да, будет скорее вредно, чем полезно.
А как вы это понимаете? Как это проявляется в мотивации человека, в каком-то личном рассказе о себе?
Конечно, ну вот вербальная мотивация – это, безусловно, очень важно. Это то, на что опираешься. Потому что если человек говорит, я хочу к детям, чтобы учить их математике, ну вот, например, да. И дальше, то есть, возможно, разные ситуации. Я объясняю, что у нас, например, нету такой формы, когда мы детям именно преподаем какие-то предметы, вот. И если, ну, если человеку интересны другие формы, то человек, соответственно, выбирает что-то другое. Но если человек пришел не ради детей, например, а ради именно математики, вот, и донесения, как пример говорю, донесения знаний математики, да, ну, то, конечно, и ему будет с нами не по пути, ему будет некомфортно у нас.
Что еще останавливает? Повод для отказа, что еще может быть?
Если попытаться, ну, вот, помимо того, что просто мотивация другая, да, если попытаться свести к какому-то одному знаменателю, то я бы сказала, когда видно, вот человек не готов работать в команде, не готов работать в группе. То есть, когда человек слышит только себя, человек не слышит ни меня, ни других ребят, которые у нас групповое собеседование, да, когда человек слышит только себя, когда даже на этапе собеседования проявляется агрессия, да, разной степени, это, конечно, повод задуматься о том, а сможет ли человек быть волонтером в группе с во-первых, в самой группе, да, с волонтерами под руководством координатора, да, готов ли он принимать опыт координатора, готов ли слушаться координатора, и готов ли он взаимодействовать с подопечными, а у нас все подопечные находятся в той или иной трудной жизненной ситуации, не принесет ли он вреда таким своим напором, потому что, конечно, основной принцип волонтерства, так всем известно, это «не навреди».
Спрашиваю Алену, какими чертами должен обладать волонтер?
Хороший, но сложный вопрос. Наверное, это человек открытый, способный слушать и слышать, способный озвучивать собственные какие-то, да, вопросы, проблемы, колебания, то есть не замалчивать, а именно проговаривать их, способный к диалогу, который идет волонтерство. Конечно, причин бывает много, но основная причина – это любовь к людям, желание как-то помочь, желание отдать. Опять же, это не значит, что волонтер, я говорю про наше движение, да, что волонтер должен быть всегда, как сейчас модно говорить, на позитиве, то есть там фонтанировать обязательно там энергией, идеями, всегда там улыбаться. Нет, мы всегда говорим, что очень важно, чтобы волонтер был собой, чтобы он был естественный. Но при этом вот такое как бы главное направление, а вот, то есть делать все-таки это из любви, из избытка, это важно не только для подопечных, но это важно и для самого волонтера, потому что волонтерство действительно дает очень и очень многое, но если человек находится, скажем так, на данном жизненном этапе, находится тоже, как вот сейчас говорят на психологи, не в ресурсе, когда у человека недостаток какой-то собственной внутренней энергии, ему самому не хватает принятия, то есть большая вероятность того, что ему будет трудно, потому что, безусловно, волонтерство, оно как и дает очень многое, но это, конечно, и требует определенных душевных ресурсов.
А может ли волонтером стать стеснительный человек?
Да, я вот на протяжении своей волонтерской жизни вот сейчас тоже вижу, насколько разные люди, экстраверты, интроверты, могут быть в волонтерстве, и потому что дети-то не только дети, вообще подопечные, потому что у нас есть и взрослые, да, подопечные, потому что подопечные тоже разные, вот, и, например, стеснительному подопечному не каждому стеснительному подопечному захочется общаться с таким фонтанирующим мегаэнергичным волонтером, он там спрячется и убежит. Поэтому на каждого, вот мы тоже часто об этом говорим, что на каждого подопечного находится свой волонтер. У нас есть такая группа в психоневрологическом интернате, психоневрологический интернат, ПНИ. Это место, куда попадают дети из детских домов, интернатов с умственной отсталостью после 18 лет. Вот, то есть потом они становятся жителями ПНИ, то есть это взрослые люди с различной степенью умственной отсталости. И вот опыт показывает, что очень часто волонтеры, которые к нам приходят, как вы сказали, стеснительные, да, они как-то вот в ПНИ или вот вообще вот с людьми с особенностями, они, конечно, как-то раскрываются совершенно удивительным образом.
Были как-то. У вас такие, ага. На глазах примеры.
Я прям вот я сейчас говорю, да, я даже вспоминаю определенных людей, и вот они вот в ПНИ, некоторые в ДДИ, в детских домах, интернатах, просто вообще раскрылись невероятно и являются просто всеобщими любимцами подопечных, вот, которых все обожают, и сами они вот повернулись какой-то, раскрылись какой-то своей такой удивительной гранью, и вот, ну, вот просто, что человек на своем месте, конечно. Вот это очень здорово. Поэтому самые разные люди, вот по эмоциональной составляющей, конечно, самые разные люди могут быть в волонтерстве.
А вот что по этому поводу говорит руководитель даниловцев Юрий Белановский.
Понимаете, мы выстроили систему. Она заключается в том, что от человека требуется только 2-3 часа свободного времени в неделю и решимость, и все. Мы организовали работу в групповом формате. То есть волонтер никогда не оказывается один на один с той ситуацией, с той какой-то работой, ради которой он пришел. Он оказывается только в составе группы. А это значит, что его роль, она может быть очень разная в зависимости от его состояния, от наличия у него времени. Вот как-то одна из наших волонтеров, девушек, пришла в больницу после работы, у нее было какое-то не очень хорошее самочувствие, поэтому у нее не было сил как-то активно включиться в игры с детьми, в творческие занятия и так далее. И она поэтому просто села в кресло в коридоре. А дети из игровой комнаты увидели ее, ну, они, кто-то из них узнал ее, подошли и говорят: что ты сидишь, пойдем, там вот пластилин, там, не знаю, краски, там какие-то настольные игры. Она говорит: знаешь, что-то я так устала, вообще нет никаких сил. И тогда ребенок говорит: отлично, я буду теперь за тобой ухаживать. И этот ребенок привел каких-то других детей, и они стали ухаживать за вот этой вот девушкой. Это я к чему говорю, что, собственно, вот что от волонтера требуется? Да ничего не требуется, требуется прийти. Прийти именно вместе с той группой, которая стала твоей группой. И уже внутри, в зависимости от договоренностей каких-то, в зависимости от того, что вы вместе решили, все само собой произойдет на самом деле. Потому что вот именно такое социальное волонтерство – это же не профессиональная помощь персоналу. Тогда бы это было какое-нибудь другое волонтерство. Это бы какие-нибудь там бесплатные медбратья, там, условно, да, говоря, или там бесплатные санитарки. Вот. А это именно вот все-таки организация досуга, творчества, прогулок, поддержка, помощь. Это то, что сейчас модно называть словом «качество жизни». То есть то, чего при всей вроде бы хорошести, а все равно не хватает. Но то, что есть у каждого дома. Вот, да, у нас есть дома там какой-то свой уютный плед, своя чашка там и так далее. И зачастую мы от этого не откажемся. Хотя вроде какая ерунда. А вот у детей зачастую там в этих учреждениях или в больницах ничего этого нет. Это все казенное. И поэтому какие-то добрые отношения, какая-то возможность ребенку сказать слово «нет», услышать, в конце концов, свое имя, да, а ведь это наследие жуткой советской системы, где детей в казенных учреждениях и в больницах, и в интернатах называют по фамилиям. Они вообще редко слышат свои имена. Но если это домашние дети, там, 2 недели в больнице терпимо, то в интернатах в разных, то их никогда не называют по именам. А это тоже качество жизни, чтобы ты услышал свое имя, чтобы ты был одет, как если девочка, как девочка, мальчик, как мальчик и так далее. И волонтеры могут это подчеркивать, могут говорить: а вот какой ты сегодня красивый, вот, да, что ты у нас там мальчик, там, не знаю, будущий мужчина или еще что-то. Это все нужно этим детям, но этого ничего нет там. Вот. Хотя это вроде бы какие-то самые простые вещи.
И не только детям.
Безусловно, безусловно. И старикам, естественно, в казенных учреждениях, да, и в психоневрологических интернатах проживающим. Вот из этого складывается вот это вот волонтерство, еще раз говорю, которое, вот отвечая на ваш вопрос, а что требуется от волонтера? Да ничего не требуется. Потому что это все может каждый.
Места и люди.